В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Мы поговорим о том, что ждет российскую экономику и общество в 2022 году в условиях конфликтов с Западом. И у нас в студии доктор экономических наук Евгений Гантмахер. И включим мы для начала обзор последних политических и экономических событий.
13 января ОДКБ начала вывод своего воинского контингента из Казахстана, завершая недельную миссию поддержки властей этой страны, столкнувшихся с мирными акциями протеста по всей стране и беспорядками в Алматы. Первые подразделения российских десантников уже вернулись в Иваново. На встрече с президентом России министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что полный вывод войск закончится через неделю. 14 января в Вене прошло заседание ОБСЕ. Оно стало продолжением переговоров дипломатов России, США и НАТО, которые состоялись 10 и 12 января в Женеве и в Брюсселе. Переговоры о гарантиях безопасности в Европе начались после сообщений о стягивании российских войск к границам Украины. Главные требования России – отказ НАТО от освоения территорий стран, вошедших в альянс после 1997 года, и гарантии того, что Украина и Грузия никогда не войдут в альянс. Представители НАТО эти предложения называют неприемлемыми и основное внимание уделяют деэскалации ситуации на российско-украинской границе. Россия ждет письменных ответов от США и НАТО по гарантиям безопасности. Продолжит работу над тем, чтобы быть готовой к любому ответу, заявил глава МИД Сергей Лавров. 13 января замминистра иностранных дел России Рябков заявил, что США и НАТО отказываются выполнять требования России о том, что Москва называет гарантиями безопасности. Он предположил, что переговоры могут быть прекращены. В течение часа после этого интервью индекс РТС потерял больше 3%. Индекс московской биржи более 2%. После выхода на рынок американских инвесторов, избавляющихся от российских акций, начался второй за день обвал, и падение 13 января стало максимальным с апреля 2020 года. Одни из худших результатов показали госбанки, которые могут попасть под санкции США в случае начала войны против Украины.
Ну вот, Евгений Шлемович, что вы скажете? Российский фондовый рынок второй день падает на фоне усиления геополитической напряженности. Что случилось-то?
Нет, ну сегодня, 14 января, там небольшое немножко отыграли, но не
коррекция.
Полностью. Ну, коррекция, отскок, там по-разному называют.
Ну, рубль-то тоже упал, 76 фактически.
Ну, немножко отыграли, но не полностью. Ну, что? Ну, у нас, это, кстати, любопытный феномен, курс рубля потихоньку снижается, при том, что цены на нефть растут. Это, в общем, довольно новое явление. Раньше-то, помните, еще несколько лет назад была, в общем, такая корреляция. Я помню, покойный Борис Немцов даже формулу специально придумал, как цена на нефть влияет на курс рубля по отношению там, к доллару, к евро.
Ну, значит, внешняя политика России корректирует эту формулу.
Да, с той поры внешняя политика стала у нас давлеть над внутренней политикой абсолютно. Вот, и, ну, посмотрим. Дальше же у нас полная неопределенность по результатам этих переговоров, что называется, поставлено большое многоточие. Все ждут, чем российская сторона ответит на то, что она увидела во время этих переговоров.
Но она увидела то, что она и должна была, собственно, увидеть. То есть, когда выставляется ультиматум с неприемлемыми требованиями, ей вежливо говорят, что, знаете, это не годится никуда.
Ну, наверное, я... Не знаю, там есть, наверное, какие-то подводные камни, мы же не знаем всех этих интриг.
Да, ну вот да, получается так, что на рынках-то западные инвесторы выводят фактически деньги с фондового рынка российского.
Ну, они давно выводят. На самом деле, Миш, это же процесс, который идет и в России вообще не первый год. Он начался очень активно как раз в 2014 году, когда были первые санкции введены на Россию в связи с Крымом, в связи вот там с событиями вообще в Украине. И у нас каждый год с той поры фиксируется там несколько десятков миллиардов долларов чисто отток капитала из страны. Есть официальные данные Центрального банка. В прошлом году, на самом деле, этот отток в 2021 он был тоже чуть ли не рекордный. По-моему, то ли 50, то ли 60, там окончательные данные, они будут еще не готовы, но порядок этого миллиардов долларов. Это вот вывод, во-первых, с рынков фондовых, потом это вывод дивидендов, безусловно, и это просто российский капитал, если у него есть такая возможность, он просто аккуратно уходит отсюда, вместо того, чтобы здесь, в России, работать, вкладывать, доходность какую-то приносить, он уходит в западные вот эти юрисдикции, несмотря на то, что мы же с вами помним, что Путин призывал наш капитал быть здесь, и создали даже офшоры внутренние российские с какими-то, ну, как бы очень удобными условиями. Нет, это не... Так что то, что произошло вчера, это часть процесса, который идет достаточно давно.
Есть прогноз банка Credit Suisse на 2022 год, что Россия может вообще потерять все внешние инвестиции, хотя, в общем, конъюнктура вполне приличная, ну, по сырью, по нефти, а Россия все-таки вторая по производству нефти в мире и по газу вторая, ну и там по другим, по углю, по-моему, шестая. То есть, в общем, так сказать, есть куда вроде бы вкладывать-то.
Ну, внешние инвестиции у нас же в России, они двух типов. С одной стороны, это действительно прямые инвестиции, реально иностранные, ну, там, условно говоря, немецкие, французские, там, американские. А значительная часть так называемых иностранных инвестиций – это наши же российские деньги, которые выводились там в офшоры, тот же самый Кипр, ну и в ряд других. А потом они реинвестировались обратно в Россию. И это как бы приходит из других стран, других юрисдикций, считается иностранными инвестициями. Поэтому я бы сказал так, что вот первый тип, когда в чистом виде иностранные деньги, он уже достаточно давно иссяк, и он очень небольшой. Ну, мы с вами видим прекрасно, да не просто не вкладывают деньги, европейский, допустим, капитал сюда, а закрываются заводы, которые до этого работали. Допустим, мы с вами знаем, что ряд автомобильных заводов закрылся, и не только, ну, им просто невыгодно здесь работать.
Ну, вот это финны, там энергетические компании хотят продать,
да,
несколько.
Да, продают активы, некоторые банковские структуры потихоньку уходят из России, например, Ситибанк, который у нас работает, у него есть здесь как бы отдельное юрлицо, он же объявил, что он ближайший, ну, я не знаю, сколько это будет продляться, он закрывает тут свои отделения, например, да, ну, не самый крупный, конечно, Банк России, но тем не менее.
То есть символично, в общем.
Ну, тем не менее, да. Ну, те деньги, которые приходят через офшоры, как бы российские деньги, они тоже, в общем, там, я понимаю, в значительной степени задерживаются, потому что мы с вами уже говорили, приходить сюда, это все равно очень большие риски. Так что, ну, к нулю вряд ли. К нулю это все вряд ли. У нас есть, кстати говоря, еще китайские инвестиции, о которых мы мало что знаем, потому что они приходят в основном в Сибирь и Дальний Восток через разные прокладки, и они выглядят, как будто это деньги российские. Или там пришли из каких-то тоже третьих стран. Но Китай, в общем, потихоньку пытается освоить тоже нашу территорию. Это уже другой процесс.
Ну, как сырьевой придаток в основном-то. Ну, как в общем, мы видим, там интерес к лесу, собственно, нефть, газ.
Нефть, газ.
По сниженным ценам, кстати,
да,
говоря.
Да, цены весьма для Китая удобные. Почему этим не воспользоваться? Население редеет у нас в Сибири и Дальнем Востоке. И, в общем, работать там особо скоро будет действительно некому, потому что молодые, способные люди оканчивают школу, едут поступать в вузы европейской части страны. То же самое те, кто постарше. Там, в общем, мало где можно заработать.
Ну, вообще Россия ведет такую очень странную политику. Я вот видел, не так давно были выложены сравнения, сколько стоит газ, а он российский, в Хэйхэ и в Благовещенске. Это на двух сторонах Амура. Вот в Благовещенске он дороже, чем в Китае чуть ли не в два раза. Один и тот же газ. То есть Россия работает фактически здесь, получается, в убыток. Это один из концов газового оружия.
Но это связано с нашей налоговой системой, на самом деле. Ведь все вот эти вот бензин, там, газ и прочее, они же облагаются налогами, акцизами и так далее, и так далее. А в целом ряде стран, которые вроде бы и не добывают особо, да, эти все ресурсы, там более льготный подход. Там налоги добираются за счет, допустим, подоходного налога, потому что там более высокие доходы населения. Вообще классика развитой экономики, когда есть два крупных источника налогов. Это вот подоходный налог с физических лиц и налог на прибыль корпораций. Вот, собственно, два. Ну, кое-где есть налог на добавленную стоимость, он как бы третий. А все остальные, вот эти вот акцизы там и так далее, это ли, если оно и есть, то это чисто символически. Ну, это может быть там, не знаю, на сигареты, там где-то, ну, страны борются, или на какой-то там элитный алкоголь. Но вот так широко это не используется.
Интересно, что Польша вот буквально сейчас отменила, по-моему, налог на добавленную стоимость для продуктов, какие-то налоги снизила. Почему Польша может снижать налоги, не имея нефти и газа, а Россия, имея нефть и газ и, в общем, по хорошим ценам их экспорт, по крайней мере, в Европу, и, так сказать, почему она не способна на такие ходы, да, чтобы оживить свой рынок, который, кстати говоря, в общем, с инфляцией сейчас сталкивается, продуктовой, например.
Ну да, но Польша давно проводит уже вот при правительстве Качинского, да, фактически, который является главой Польши, они проводят такую, ну, как они считают, социально ориентированную политику. У них очень большие выплаты, допустим, семьям с детьми. Они, между прочим, снизили пенсионный возраст в самом начале, когда они пришли к власти. Ну, не намного, но снизили. Ну, вот сейчас вот эти меры. Но это делается за счет того, что они добирают вот эти потери за счет налогов, о которых я уже говорил. Они берут снова же... У них не плоская шкала налогообложения физлиц, как у нас. У них,
ну, в России тоже уже теперь не плоская.
Ну, она... Нет, ну, я бы сказал так.
15 есть процентов
теперь? Ну, это для очень небольшого круга лиц. Причем
пока.
Это... Ну, это пока, да. Мы не знаем, что будет дальше. На самом деле, и это к вопросу об этих 15%, что может быть дальше, да? Дальше ведь, если, допустим, Путину потребуется какой-то, ну, какая-то приманка, какой-то козырь для людей, да, вот с точки зрения внутренней политики, ну, я не исключаю, что он может сказать, что у нас будет прогрессивная шкала налогообложения, настоящая, не вот эти там 15% для тех, по-моему, кто зарабатывает более 5
миллионов.
Ну,
как было в 90-е годы, было 35%.
Да, а для кого-то будет и 35%, для кого-то будет и 20%. И, кстати говоря, большинство населения, особенно те, кто, у кого доходы пониже, они будут аплодировать. Это такой резерв главного командования. Я думаю, что у Путина, если говорить вот о социальной политике, ну, в 24-м году же выборы, кстати, не так много осталось.
Да,
осталось, в общем, уже фактически 2 года до выборов, но будет же некая к ним подготовка. То есть считаем, что вообще года полтора. Это время летит быстро. Поэтому первая приманка – это прогрессивная шкала подоходного налога здесь у нас. И, кстати говоря, налог на прибыль на те же самые корпорации тоже может быть соответствующим образом дифференцирован. Это есть такое. И второе – это, конечно, индексация пенсии работающим пенсионерам. То, чего правительство, несмотря ни на что, не делает уже который год, хотя требования к этому идут.
Ну, вот Владимир Путин, собственно, как раз на этой неделе и сделал заявление по поводу пенсии, правда. Насколько можно понять, это касается неработающих пенсионеров.
Принятые ранее решения не позволят покрыть людям расходов, которые связаны с повышенной инфляцией прошлого года. Поэтому предлагаю, так как и говорил об этом на съезде «Единой России» летом прошлого года и в декабре на большой пресс-конференции, проиндексировать пенсии на чуть даже выше инфляции. Сейчас она планирует, ну не планируется, сейчас смотрится как 8,4%, на 8,6%, ну с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет.
Ну вот Владимир Путин о повышении пенсии, и что вы скажете? Ну, во-первых, назрела эта мера, да, наверное, ну, вот только цифра как-то удивляет, про 8 там с десятыми процентов. Планируются они властью или, так сказать, как-то так хитро считаются, но очень не похоже. Как обычно, кажется, что больше инфляция.
Ну, то, что пенсионеры потеряли с точки зрения реального содержания своих выплат в 2021 году, это факт. Он даже зафиксирован был официальной статистикой. Ну, там не намного, официальная статистика дает где-то минус 1%, если посчитать с учетом той инфляции, которую они применяют. Хотя, несмотря на то, что мы помним, в сентябре 10 тысяч рублей единовременно все пенсионеры получили. И там ведь очень тонко, так сказать, чувствуют какие-то вот настроения. Проводятся же опросы, о которых мы с вами не знаем. Но вот, например, сегодняшняя, по-моему, новость о том, что вот этот закон про QR-коды будет чуть ли не снят с рассмотрения.
Но фактически его уже нет.
Его уже нет.
Его,
да?
Уже нет в плане рассмотрения,
да,
Государственной,
а почему?
Думы.
А почему?
Непопулярный.
А потому что замерили общественное мнение своими там способами. И увидели, что люди вообще, тем более на фоне Казахстана, когда там подняли цены на газ, и вот у нас эта вся катавасия разгорелась. А тут вот, кто его знает, какой может быть триггер. Поэтому то же самое с пенсионерами, что да, конечно, это, между прочим, достаточно много людей, у нас там порядка 40 миллионов человек являются пенсионерами. У них, очевидно, ухудшение уровня жизни. Тем более, Миш, вы правы, что люди, конечно, инфляцию по-своему считают.
Ну, в магазин ходят и считают.
Ну, конечно, люди ходят в магазин, но, например, действительно, вот те 8,4%, о которых Путин сказал, это инфляция, которая считается по корзине, где несколько сотен параметров и продуктов, и товаров, и услуг. Ну, например, поездки в Турцию, там, например, поход в кафе, покупка бескостного мяса и так далее. Ну, все-таки наш пенсионер типовой, наверное, в Турцию не ездит. Да? Ну, и разве что, если ему дети помогут. Вот если вот он живет сам, да, или вот два пенсионера, муж и жена, вот они живут, они, конечно, бескостное мясо особо тоже не едят. И в кафе особо они никуда там не ходят. У них и другая корзина. Поэтому ближе к истине, если говорить про их уровень жизни, это вот так называемая продовольственная инфляция, насколько продовольствие вздорожало. Оно, по официальным данным, в прошлом году вздорожало более чем на 10%. Но если мы снова же из этой корзины вычленим то, что реально едят люди малообеспеченные, то есть, например, там картофель, капуста, морковка знаменитая, которая стоит дороже бананов у нас, между прочим, завозных. А куриное мясо, которое вот действительно не бескостное, там какая-нибудь свинина, говядина, а вот куриное мясо едят, то там сахар, подсолнечное масло, там подорожание на десятки процентов. Там на самом деле оно достаточно большое. Поэтому, конечно, вот эхо вот этого, этих настроений доносится до Кремля, это понятно. Ну и, ну, Путин привык как бы брать на себя вот такие подарки. Ну, я бы сказал так, конечно, 8,6% индексации лучше, чем 5,9%. Это то, что было заложено в бюджете пенсионного фонда. Но это, конечно, я бы сказал так, не покрывает того ущерба, который вот уровню жизни пенсионеров был нанесен в прошлом году.
А почему все-таки невозможно индексировать пенсии работающих пенсионеров? Что их же, в общем, по отношению к 40 миллионам не так много?
Ну, их там порядка 25% от тех,
ну, половина, кто... хорошо.
Нет,
что,
ну, не
денег
половина,
нет?
Меньше. Ну, есть уже давние расчеты, потому что каждый раз, когда какие-то депутаты Думы нашей государственной, там, допустим, от «Справедливой России», они любят выдвигать такие предложения.
Зная, что все равно ничего не будет одобрено.
Да, коммунисты тоже, да. И Минфин выкатывает расчеты. Да, это будет стоить порядка там 300-400 миллиардов рублей в год. Ну, вообще это немного. Я просто хочу напомнить, что Фонд национального благосостояния, когда был создан, и он так официально для этого предназначен, он предназначен для стабилизации пенсионной системы, на самом деле.
Но об этом забыто.
Не для того, чтобы оттуда тратить деньги на какие-то очередные мегастройки. Так вот, в этом фонде сейчас 14 триллионов рублей. Значит, вы посчитайте, допустим, ну, даже 500 миллиардов возьмите на индексацию пенсии работающим пенсионерам в год. Значит, это хватит, ну, я фигурально, я понимаю, что это очень примитивный расчет, на 28 лет, чтобы это делать. Ну, до 20 лет.
Но это если не будет никаких поступлений в фонд.
Ну, да. А он же
а если
равно,
они идут...
он даже в ковидные вот эти 20-е, 21-е годы увеличивался. За счет благоприятной конъюнктуры, которая снова наступила вот на этих всяких нефтяных рынках. Поэтому вопрос не в деньгах, на самом деле, как я считаю. Вопрос в том, что этот, в общем, подарок, ну, в кавычках, конечно, подарок, это же деньги, мы понимаем, не принадлежат государству, это деньги, которые на самом деле, это наши налоги, наши страховые поступления. Но тем не менее, эти деньги хранятся, видимо, на какой-то действительно случай совсем уж такой тяжелый. Да?
Черный вот, лебедь
ну,
прилетит.
Ну, очередной черный лебедь. И вот, ну, я уже сказал, что у нас ближайший не черный лебедь, но политический календарь – это выборы президента. Это март 24-го года, насколько я понимаю, по нашему календарю, в марте. Поэтому, допустим, 22-й, не знаю, но 23-й год точно потребует каких-то определенных подарков. С экономикой я не думаю, что 22-23 год будут какие-то чудеса. Но будет плюс там 3%. И то, мы понимаем, это будет либо за счет, снова же, конъюнктуры нефти и газа, либо за счет, там, не знаю, спустим на воду еще там два крейсера и три подводные лодки. Это же тоже засчитывается в рост ВВП. Вот. Поэтому это приберегается на такой как бы хороший случай, когда это даст максимальный социальный эффект. Потому что сейчас, ну, смотрите, да, пенсионеры не очень довольны. Ну, пожалуйста, вот неработающим сделали индексацию. Пожалуйста, смотрите. 8,6 уже было сказано, что это повысит пенсии ежемесячно, да, на там, 1400 рублей.
Ну, решения пока еще нет, но...
Ну, оно фактически есть. Оно будет с 1 января. Сейчас готовится проект закона. Поправка в бюджет пенсионного фонда. Я думаю, что это пройдет очень быстро, буквально днями. Ну, Путин об этом сказал, поэтому... А вот этот зазор, о котором Путин сказал, 8,4 и 8,6, да, вот это просто никто не говорит. Вот эти 0,2% пункта, это где-то рублей 300. То есть, ну, скажем так, рублей 300 над инфляцией. Ну, очень немного. Точнее, между 5,9, и который был запланированный 8,6, это 300 рублей.
Это хорошо. А вот такой вопрос. Вот вы сказали про Казахстан. Действительно, очень похоже, что это реакция на казахского черного лебедя. Да? Все, что там началось с социального недовольства повышением цен на топливо. То есть российская власть решила как-то так вот сманеврировать именно... потому что произошли вот эти вот события в Казахстане, там массовые протесты, ну, и беспорядки.
Я, кстати, когда будет послание президента, ну, оно в начале года, да, у нас будет.
Ну, пока дату не называют.
Дату не называют, но оно все равно будет там, ну, в феврале будет там. Ну, я ожидаю, что какие-то социальные вот такие вот подарки очередные он обязательно заявит, но Казахстан, да. Надо просто обратить внимание, что вот это вот Западный Казахстан, это вообще модель России. Почему? Нефтяные месторождения очень неплохие, вот, прибыльные. И, собственно, Казахстан во многом живет за счет вот этих месторождений. А население там, люди, там живут очень бедно. И недаром вот этот Жанаузен, да, вот этот город, с которого все началось, он регулярно вообще бунтует. Вообще, сейчас вот начали публиковать данные, мы же раньше Казахстаном не очень интересовались, ну, стабильная страна и все. Но там, оказывается, каждый год в Казахстане, особенно вот в Западном Казахстане, проходят мирные вполне, ну, протесты людей по социальным вопросам. Когда люди требуют тоже каких-то там, не повышать тарифы, там, не знаю, повысить зарплату, там, и так далее. Потому что, а сейчас, тем более в условиях ковида, там люди довольно сильно обеднели. Плюс есть еще один фактор, который для России не очень характерен, но для них. У них очень молодое население. У них сейчас входит в трудовую жизнь многочисленное поколение.
И высокий уровень безработицы.
И высокий. А где работать? Потому что, ну, на нефтяных промыслах ты же не каждого устроишь. Они не резиновые. Это как раз российская проблема. А хороших рабочих мест остальных... Вообще-то очень-очень мало в Казахстане.
Тем более из-за пандемии сектор услуг сжимается.
Да, услуг сжимается. У них экономика примерно как наша. Она тоже сырьевая, как бы. У них вот есть нефть, есть уран вот этот на юге Казахстана.
Единственная разница, что больше иностранных инвестиций и владельцев иностранных, собственно, вот этих нефтяных компаний.
Там. Ну, у них и иностранные инвестиции. В Казахстане, надо сказать, я с коллегами аплодировали Назарбаева в свое время, когда он... Там ввел английское право для иностранных инвестиций. То есть там работают английские судьи, которые экономические проблемы, вот, которые касаются иностранных инвесторов, судят по английскому праву. Это вообще уникально совершенно. Но тем не менее, как мы видим, это не спасло. Проблема в том, что вот это вот, ну, классика. Разница между богатыми и бедными, да, и между тем, люди же не глупые, они же смотрят, что деньги есть, да, в стране. Они появляются вот в Казахстане, да, они уходят в значительной части за границу. Мы же с вами знаем все эти фонды, которые были созданы там семьей Назарбаева. Такаев же об этом сказал, что спасибо нашему первому президенту, он создал много богатых людей.
Ну да, они накупили недвижимость.
А теперь вы поделитесь, он уже так сказал, что будет создан фонд в пользу народа Казахстана, куда из этих вот богатые люди, из этих своих фондиков будут переводить деньги обратно.
Ну и люди уже шутят, что какой-нибудь родственник Такаева надежный возглавит этот фонд.
Ну, наверное,
фонд. Как
да.
Как это часто бывает?
Ну, я нисколько не отношусь с большими иллюзиями к господину Такаеву и его курсу, но я не об этом, что в России вообще то же самое. У нас ведь тоже сливки от нашей нефтегазовой промышленности, от поступлений не только, у нас же алмазы есть, у нас тот же уголь, кстати говоря, достаточно прибыльная отрасль, металлы. Сливки с этого вот на протяжении всех последних этих 20 лет ведь снимали, ну, либо владельцы, либо те, кто за ними стоит во власти. А люди, я бы сказал так, тот уровень жизни, который есть в стране, в нашей стране, он абсолютно не соответствует вообще возможностям российской экономики. То есть у нас, если даже взять, что у нас отсталая структура, вот сырьевая, да, но экономика с точки зрения своих параметров, сколько она производит ВВП, там, продукции, она намного сильнее, чем наш уровень жизни. То есть куда-то эти деньги куда-то уходили. Вот, вот в чем дело.
Но и продолжают уходить.
И продолжают. Вот, и эта система, она потенциально взрывоопасна. Вот здесь как раз может быть любой черный лебедь, любой триггер, ну, вот как в Казахстане. Мы взяли какие-то совершенно, я считаю, безответственные люди там в правительстве, повысили в два раза цены на газ, которым заправляются автомобилисты в этом же западном Казахстане. Ну, вот они и получили вот то, что они получили.
Да. Я вот, кстати, о черных лебедях. Вот как раз в связи вот с этими сложными отношениями США и России и всеми этими ультиматумами, которые выкатываются Кремлем туда, непонятно рассчитывая на какой ответ, вот я вижу, что определенные пакеты санкций, так сказать, уже предложены, если Россия там нападет на Украину или там как-то спровоцирует что-то там. И, в общем, эти списки санкций, они достаточно внушительные. Давайте посмотрим.
Сенат США опубликовал проект подготовленного демократами нового пакета санкций против государственного долга России, банковского сектора и руководства страны. Предлагаемые меры связаны с эскалацией обстановки вокруг Украины. Среди высокопоставленных лиц под ограничения могут попасть в частности президент Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, глава МИДа Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Всего в списке значится 12 должностных лиц. Также президенту США предложили в случае вторжения России в Украину ввести санкции против как минимум трех организаций из следующего перечня: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, ВЭП, РФПИ, МКБ, Альфа-банк, Россельхозбанк, Открытие, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Транскапиталбанк. По словам представителей администрации президента США, санкции будут соответствовать обещанию Байдена ответить России серьезными экономическими последствиями, если она вторгнется в Украину. Кремль нервно отреагировал на предложение Сената Соединенных Штатов. Введение санкций против главы государства, против главы России – это запредельная мера, которая сравнима с разрывом отношений, сказал Дмитрий Песков. Что готова сделать Россия? Россия всегда готова и всегда будет делать то, что наилучшим образом соответствует интересам нашей страны, добавил Песков. Тем не менее, по его словам, Москва пока не планирует какой-либо ответ на возможные санкции против российских банков и Северного потока-2, рассчитывая, что США все же воздержатся от таких мер.
Ну вот, Евгений Шлемович, что вы скажете, если действительно что-то произойдет нехорошее, предположим, какая-то доля этих санкций, предположим, не персональных, а вот антибанковских или против государственного долга будет введена. В конце концов, санкции-то уже действуют многие и многие годы. Вот. Что, чем будет хуже, может ли это стать черным лебедем?
Ну, во-первых, надо иметь в виду, что в Соединенных Штатах же очень такая специфическая процедура введения их в практику. То есть Конгресс принимает эти санкции, но там есть пункт, что он поручает президенту их выбрать, начать к реализации в тот момент, когда президент посчитает необходимым своим указом. То есть это не означает, что когда Конгресс примет и, условно говоря, президент подпишет закон, что санкции на следующий день начнут. Нет. Это такое, как бы, держать на крючке называется.
Предупреждение.
То есть Байден будет иметь в руках это оружие, которое он может применять, а может не применять. Это
ну первое. Вот как с Северным потоком,
как с Северным
сейчас
потоком.
Поправки эти по санкциям не прошли.
Не прошли. То есть это угроза санкциям, я бы так сказал. Это первое. Второе. Если говорить даже про вот эти угрозы, да, то они и так уже достаточно токсичны. Я думаю, это скоро увидим. Прежде всего, в отношении банковского сектора. Там, ладно, госдолг, это не такая большая проблема. А вот банковский сектор, вот ведь были перечислены все наши системообразующие банки. Это, ну, не знаю, 90% нашего банковского капитала, который есть в России. Ну, Сбербанк, ВТБ, там, Открытие, Альфа-банк, частный банк, между прочим, и так далее. А что это означает? Ведь введение санкций против этих банков означает, что будут перекрыты все операции с долларами.
У этих банков?
Конечно. То есть будут закрыты их корреспондентские счета. Ведь мы же с вами понимаем, что если, там, условно говоря, Сбербанк или физлицо, или юридическое лицо хочет провести транзакцию какую-то в валюте, да, а их очень много, этих транзакций, то это обязательно деньги проходят через корреспондентский счет, который открыт где-то в Соединенных Штатах, в каком-то банке-партнере, того же Сбера или Альфа-банка, или там ВТБ и прочее. Значит, это все будет перекрыто. То есть, фактически, доллар перестанет быть платежным средством на территории страны. Ну, ладно, там физлица, но для торговли, для экономики, которая во многом живет за счет доллара, это будет, конечно, колоссальный удар. Плюс мы же понимаем, что следующим будет евро. Что Евросоюз, я думаю, последует примеру Соединенных Штатов, и ровно так же будет перекрыта ситуация с евро. Это паралич вообще банковской системы с каким-то, ну, я не знаю, это, знаете, Миша, как это типа нейтронная бомба.
Ну, это, так сказать, это переход в состояние Ирана, в общем, под санкциями, когда они были максимальными.
Да, это в каком-то смысле. Но это паралич всей экономики. Вот в чем дело. То есть люди будут переходить на либо какие-то наличные расчеты. Ну, в принципе, у нас готовится к такой ситуации, потому что отключение SWIFT это примерно то же самое. У нас готовится, у нас, насколько я знаю, есть какие-то уже зачатки нашей собственной платежной системы, которая оперирует только рублями, плюс, по-моему, там юани. Мы с Китаем, по-моему, здесь вступили в некий союз. Но это же эрзац. Мы же прекрасно понимаем. Ну, рублями мы, к сожалению, не торгуем. У нас вот вся внешняя торговля идет за доллары или, ну, прежде всего, доллары, ну, евро. Но с некоторыми странами сейчас, вот с Китаем, мы договорились о какой-то части торговли, что мы платим рублями, они платят евро. Ну, юанями. Но это какая-то совершенно мизерная часть. Поэтому вот даже угроза того, что это будет, она вообще способна очень серьезно повлиять на вообще наш банковский рынок, на финансовые вообще все операции. Ну, например, люди могут там, ну, побежать снимать в банкоматах наличные деньги, к сожалению.
Да, могут просто уводить эти деньги куда-то в другие места.
Ну, а в какие
другие
места?
Другие юрисдикции. Ну, я имею в виду о крупных вкладчиках.
Ну, это крупные вкладчики, это богатые люди. А основная часть людей, у кого там лежит $1000 там где-то на счету, или там $5000, ну, что они могут сделать? А бизнес там, который, как он может куда-то увезти? Нет, это вот я среди вот того, что названо, даже не персональные санкции, а вот именно против банковского сектора, это удар в сердце. На самом деле, там нашей российской экономики, ведь банки, они же формируют эту кровеносную систему, как сердце гоняет же по организму, да, кровь, из-за чего, собственно, мы и живем благодаря этому, так и банки гоняют все денежные потоки по российской экономике, из российской в мировую, мы все-таки часть мировой экономики. А это, считайте, что сердце будет остановлено, ну, не знаю, это клиническая смерть в каком-то смысле. Чем она может закончиться, тоже я не знаю. Там последствия этого предсказать, Миш, к сожалению, невозможно. Как это?
Ну, то есть риски повышаются, скажем так, в российской экономике.
Ну, это очень серьезно. Это, если вот мы с вами посмотрим, как этот законопроект будет идти через Конгресс, но обратите внимание, что внесли демократы, у которых большинство, и в Палате представителей, ну, и даже в Сенате у них 50-50, но вице-президент Харрис, который является спикером, она же принадлежит все-таки к демократической партии, и голос ее решающий. И поэтому вот
да
даже
и республиканцы многие вряд ли будут возражать.
Ну, могут республиканцы какие-то присоединить. Я просто к тому, что по мере прохождения, это же, понимаете, это напоминает действительно очень мучительный процесс, вот когда у кошки хвост режут вот так вот. То есть сейчас, допустим, пройдут заседания комитета в Палате представителей, где это все будет обсуждаться, транслироваться. Потом будет какое-нибудь там первое голосование, потом еще там что-то. И каждый раз все будут вздрагивать, потому что это как, знаете, как айсберг, который вот неуклонно приближается к Титанику.
Евгений, знаете, что меня удивляет? Вот вы рисуете действительно очень неприятную картину для российских властей, а такое впечатление, что они начинают подливать туда еще керосинчику, там какой-нибудь выйдет, между прочим, не просто депутат, а вице-спикер Государственной Думы и начнет рассуждать публично о том, что надо возвращаться к границам империи, к нам приползут Прибалтика и Финляндия, это я про такого Толстого, вот не того Толстого, который это классик, а просто такой вот говорун. И вот один говорун выйдет, другой говорун начнет рассуждать о том, что надо на Кубе или там в Венесуэле, значит, разместить ракеты. И это же, в общем, помогает тем, кто хотел бы эти санкции ввести, а не наоборот. Так что, хотят, что вот эти люди, которые заседают от «Единой России» в Государственной Думе, они хотят наказать свою страну, получается?
Ну, «Единая Россия», мы с вами прекрасно понимаем, что она принимает решения не самостоятельно, а те, которые...
Ну, значит, они говорят вещи, которые приятны в Кремле.
Ну, они пытаются. Некоторые люди, я думаю, что тот же Толстой вряд ли сказал то, что ему как попросили его сказать. Это его личная импровизация.
Но за это не накажут.
Как он в свое время про черту оседлости говорил, ему это, я думаю, никогда не забудут. Это его личная импровизация. Это не точка зрения, конечно, ну, по крайней мере, официальная президента или там каких-то людей из администрации президента, но это подливает ему масло в огонь, потому что какие-то люди в Финляндии, например, дернулись лишний раз. И то, что пошли вот эти разговоры, что о Финляндии может взять и попроситься в НАТО.
Но
вот
это на уровне, между прочим, финских политиков и достаточно известных и влиятельных.
Так вот, одно такое заявление, оно подбавляет еще каких-то голосов тоже в Финляндии за то, чтобы Финляндия сейчас срочно начала вступать в НАТО. А ведь господин Столтенберг, он что сказал? Да они же, Финляндия и Швеция, они же практически готовы, у них все стандарты соблюдены, только есть, должно быть политическое решение, и мы их быстро примем. То есть, да, это абсолютно, я считаю, безответственное поведение вот такого рода политиков, это
особый тип российских политиков.
У меня как бы у меня в голове не очень укладывается в последние годы вот такого рода поведение, такого рода политика, потому что она не описывается никакими аргументами логическими.
Но, значит, это эмоции?
Это какие-то эмоции, это какой-то... Ну, вообще у нас ведь уровень управления в стране государственного, он резко упал. Все последние годы он падает, и мы это видим вплоть до местного уровня, какие решения принимаются. Но это вот я считаю, абсолютный признак вот этого дела.
Я бы сказал, что, знаете, мне кажется, что в значительной степени мы имеем дело, ну, с какими-то действительно непроработанными вещами. Вот господин Лавров сегодня на пресс-конференции сказал, что все механизмы экономических связей, которые зависят от контролируемых Западом структур, содержат риски. Мы от них последовательно избавляемся, в том числе в сфере высоких технологий. А чего добились вот в области этого импортозамещения за эти годы? Добились чего-то или нет?
Есть какие-то отдельные, конечно, продвижения, тут что говорить, там по каким-то отдельным пунктам где-то чего-то начали производить то, что раньше не производили, но в целом, и по этому поводу есть оценки, тут есть исследования, потому что импортозамещение такое, ну, форсированное, у нас началось тоже вот с 2014 года, уж прошло несколько лет, нет, оно не произошло, потому что у нас просто реально экономика настолько маленькая, и количество людей у нас настолько маленькое в экономике, что полностью заместить импорт невозможно. Но невозможно быть вот в автаркии. Сейчас в современном мире страны все связаны друг с другом цепочками. Вот, добавленной стоимости, производством комплектующих, там, совместной разработкой проектов. В этом их сила.
Ну хорошо, а вот поэтому... тут Гайдаровский форум идет, и господин Чубайс пообещал прямо новые разные чудеса, связанные с энергетическим переходом.
Водород как новое голубое топливо. У России есть фантастические преимущества. Фантастические преимущества. Я считаю, что в 30-м году Россия способна будет на мировом рынке выйти в диапазон объема продаж от 6 до 10 миллионов тонн. И это, вообще говоря, под 40 миллиардов долларов. Это гигантские цифры. И создание водородной индустрии, а, производство, б, хранение, с, транспорт, это сложнейшие вызовы, в которых Россия пойдет, скорее всего, в числе первых. Это означает, что у нас есть шанс вот здесь, в этих отраслях, создать то, чего не было. И второй пример из 10 возникающих отраслей. Улавливание, хранение углерода.
Ну вот, водород, углерод. Вот Чубайс теперь в новой роли обещает действительно великие перспективы. А вы в это верите?
Ну, я не очень в это верю по простой причине. Нет, 30-й год, все-таки у нас еще почти 10 лет, 8 лет осталось. И, конечно, какие-то чудеса иногда бывают, но дело заключается в том, что зеленый переход, так называемый, да, о котором сейчас в мире говорят, наконец начали говорить у нас, на самом деле, он же делается совместно бизнесом и обществом, и государством. Понимаете? А у нас схема ведь какая? Мы сейчас найдем где-то денежки, государство примет 2-3 каких-то закона и прочее, и у нас появится вот этот зеленый. Он там водород, он же тоже разный.
Зеленая Роснана.
Зеленый водород, транспортировка и так. А вот что будет с обществом? Это нас не волнует. Это снова та же самая калька такой технократии, которая накладывается на совершенно другие. Поэтому она и проваливается.
Ну,
она
вот Роснана и Чубайс, в общем, каких-то лавров не снискали
допустим,
за эти годы. Долгов наделали.
Ну да, Роснана, потом, допустим, ситуация с РАО ЕС. Была же хорошая идея сделать конкурентный рынок, который будет снижать цены. Ну, мы с вами видим, что это не получилось. Дело не в Чубайсе, а дело в том, что он взялся, вот он берется за какие-то вот узкие очень сферы, чисто технократические. Конечно, видимо, ему это и говорят, что Анатолий Борисович, вот это, а вот остальное не надо, вот тебе вот этот кусочек. То есть, как инженер на заводе пытается поставить завод весь уже старый, его надо вообще реконструировать радикально, но ты поставь новый станочек вот вместо вот этого старого. Ну, поставил новый станок. Он все равно не работает, не дает ту производительность, потому что все остальное старое. Все остальное тоже надо. А это не надо. Это не к тебе, Анатолий Борисович. Это мы будем этим заниматься, чем мы не будем этим заниматься. Это надежда на какое-то технологическое чудо, которое, ну, я не знаю, это такой миф, который давно уже развенчан. Потому что мы с вами видим, что все самые технологически продвинутые страны, в том числе с точки зрения и зеленых технологий, это страны демократические. Давайте так скажем. Такая банальная абсолютно вещь. Вот. И, кстати говоря, даже Китай, который тоже заявил цель до 2060 года стать нейтральным углеродно. Ну, 2060 года еще 40 лет, между прочим. И мы увидим, там, лет через, может быть, 10-15, может, раньше, что Китай не сможет этого сделать без демократических преобразований. Это понятно. Но у нас, ну, тем более. У нас тем более. Потому что здесь ведь речь идет о развитии другого совершенно бизнеса. А совершенно другой бизнес, он должен быть построен на каких-то новых идеях, на мотивациях людей в этом бизнесе быть. А у нас чего? У нас же выгорание. Наша значительная часть нашего общества, мы просто наблюдаем выгорание. Люди устали от бесперспективности, от потери какого-то горизонта, куда им двигаться. С бизнесом все у нас плохо. Видим, что происходит с малым бизнесом. Ну и чего? И кто будет делать эту зеленую экономику российскую? Кто ее будет делать? Завезем каких-то людей, каких-то иностранцев? Ну, вы понимаете.
Я бы, знаете, на что обратил внимание? Все-таки вот и для бизнеса, и для экономики, и для всего чего угодно нужны, так сказать, нужна какая-то нормальная атмосфера в стране. А Россия живет, судя по последним опросам, вот Левада-центра, население живет со страхами, и эти страхи, в общем, достаточно сильны. Там на первых местах страхи болезней своих и чужих, родственников имеется в виду и близких. Есть страх войны, который на втором месте, есть страх произвола власти и возобновления репрессий, если я не ошибаюсь, на четвертом месте, там бедность где-то. В общем, мы вот как раз об этом опросе иноагента Левада-центра мы как раз и спросили. Артур Давлетшин поговорил с Денисом Волковым, директором Левада-центра.
Если мы говорим о главных страхах, то на первом месте болезнь близких, затем страх мировой войны, страх произвола властей, болезней и бедности. Если мы посмотрим на динамику этих страхов, то мы видим, что пики практически всех страхов приходились на начало прошлого года. И сейчас чуть-чуть снизились к концу прошлого года, к декабрю. Вообще, если на более длительной перспективе мы посмотрим, то увидим, что резко выросли страхи в 2018 году. Это было явно связано с пенсионной реформой, поскольку многие страхи, мы видим, связаны с действиями властей. Это и произвол власти, это возврат к массовым репрессиям и так далее. Да, мы видим, что вот именно в 2018 году был, по сути дела, нарушен контракт между властью и большинством населения. Люди посчитали себя обманутыми, и вот выросла неуверенность, выросла подозрительность по отношению к власти, к тому, как она с людьми поступает. Вот это был первый такой серьезный рост всех этих страхов. А в прошлом году, в начале, Конечно, поскольку мы видели протесты, подавление протестов, мы видели, что также выросли страхи возврата к репрессиям, к произволу, то есть выросли еще больше, чем в 2018 году. А также мы видим, что вырос в начале прошлого года страх мировой войны, он достигал максимума на всем протяжении наших замеров, а мы их ведем с середины 90-х, то есть достигал 61%. Сейчас мы видим, что к концу года чуть-чуть ослабло это все. А с одной стороны, ну, эти протесты остались, да, в прошлом, в начале года, а с другой стороны, начались какие-никакие переговоры. Да, была встреча Путина и Байдена во второй половине года, потом вот начались какие-то переговоры. Да, есть вроде бы эскалация, а есть и какое-то взаимодействие. И мы видим, что и страх мировой войны чуть-чуть спал. Опять же, это все равно много, 56%, это больше, чем вот если начало года прошлого не берем, это максимум. Но тем не менее, чуть-чуть ослабление есть. Одновременно мы видим, что выросли, несмотря на всю конфронтацию, выросло, улучшилось отношение к Западу, к США. То есть вот переговоры дают некоторую надежду на развязку, но все равно общество находится в напряженном состоянии.
А как менялась динамика страха бедности? Потому что вроде бы это достаточно серьезная тема для россиян, но сейчас она занимает 6-е место по вашим опросам.
Ну, смотрите, тема бедности и тема роста цен, удорожания жизни, смотря как, в какой формулировке спрашивать, это, конечно, занимает центральное место. Да, когда мы спрашиваем о росте цен, о проблемах, об острых проблемах, это действительно на первом месте. Но, наверное, эмоционально, вот, когда мы говорим именно про страхи, то вот страхи несколько другие. Но в целом, как раз что касается бедности, то здесь такая довольно устойчивая динамика. Последние годы она росла, пусть немного, но повышалась. И вообще, если мы посмотрим на восприятие роста цен, то тоже последние пару-тройку лет эта беспокойность нарастает. Другое дело, что, например, в 2015 году, в конце 2014-го, рост цен волновал больше, чем сейчас, да, поскольку вот если мы вспомним, в начале 2015 года цены росли просто каждый день. Если приходить в магазин, каждый день что-то вырастало. Сейчас такого нет, но обеспокоенность действительно последние 2-3 года увеличивалась, почти что половина населения, половина наших граждан испытывает этот страх.
Денис Волков, директор Левада-центра, иноагента. Что скажете? Вот такое впечатление, что страна находится в таком невротическом состоянии. Правильно. Может ли она нормально развиваться?
Так, Миш, я вот уже сказал про выгорание. А что такое выгорание? Это нахождение в постоянном стрессе. Собственно, о чем мы сейчас слышали. Страхи, да, которые... Причем страхи иррациональные, страхи войны, страхи репрессий. Это очень серьезно.
Так и репрессии есть, и война есть, правда, гибридная.
Ну, репрессии касаются, пока если взять чисто арифметически, очень небольшого круга людей.
1500 активистов покинули Россию за год.
Минуточку. Но по сравнению там, условно говоря, с взрослым нашим населением, это ничто. Но люди это видят. Как раз вот тут мультипликативный такой эффект идет, что миллионы людей на это смотрят и начинают примерять это к себе. Вот что проблема. Я к тому, что к вопросу, вот мы говорили про зеленый переход и про какие-то другие вещи, которые, ну, в общем, это будущее мировой экономики, на самом деле там не только это. Да нет, с таким населением, которое находится в состоянии страха, в состоянии стресса, в состоянии
выгорания. Так элита тоже находится в состоянии стресса, я бы сказал.
Элита, наверное, сидит и все-таки думает, что будет через там, в 2024 году. Будет Путин баллотироваться, не будет. Если не будет, то кто будет вместо него? Это, в общем, тем более вот в Казахстане мы сами только что видели вот эти вот все пертурбации, связанные с переходом власти, как это происходило. Да, поэтому здесь не до экономического развития. Нет экономических. Разве что, я повторяю, не будет нефть снова стоить там $100 за баррель, и тогда чуть-чуть, там, чуть побольше денег нам капнет. И то, кстати говоря, экспорт российской нефти, он не растет. И вот вчера было сообщение, насколько я не знаю, оно правильно, надо перепроверить, но поляки отказались покупать российскую нефть, они перешли на саудовскую нефть, на самом деле.
Ну, то есть, от газа, видимо, то будут отказываться, ну, газ, это странным сложнее. Образом, так да. сказать, Россия торгует.
То есть цены могут быть высокие, но абсолютный размер продаж может быть не очень высокий, поэтому с таким населением, в общем, светлое будущее особо не стартуешь.
Ну вот мы решили проверить Левада-центр, и тот же вопрос про страхи задали на улицах Москвы.
Чего вы боитесь, живя в России?
Ну, потеря близких – это стандарт, скажем так. Война маловероятна с Россией именно. Как держава, поэтому тут...
Коррупция в судебной системе. Занимаются панибратством, взятничеством и не разбираются в уголовных делах. И систему обыграть невозможно.
Естественно, надо бояться чего? Войны, конечно. Но это же страшно, сами понимаете.
Что Путин умрет?
Почему?
А вот представляете, что будет при нашем этом правительстве и вообще отношении людей друг к другу? Нету просто лидера.
Да, войны. Ну, потому что, наблюдая за нашими, скажем так, соседями, даже сейчас из Казахстана, становится очень грустно и страшно, что в один прекрасный момент наш мир может вот так вот раз и одномоментно закончиться.
Болеть, конечно, вот сейчас вот ковид, он все-таки, конечно, прям косит людей, да.
Войны, конечно, но, в принципе, я думаю, что ее не будет.
Неопределенности.
Почему?
Потому что не знаешь никогда, чем закончится день.
Войны, болезней, ну и бедности, естественно. Но больше, конечно, войны. Потому что если будет война, то будут и бедности, и болезни.
Ну, у нас в интернете на первое место вышел страх произвола и репрессий. И вопрос, Евгений, у вас последняя работа связана с изучением миллениалов, людей там 25-35-летних. Вот это поколение, оно может избавить Россию от этих диких совершенно страхов, там, войны, произвола, репрессий, бедности, и что-то изменить? Какие выводы вы делаете в своей работе?
Ну, выводы очень предварительные. И это как раз материал для начала дискуссии о том, кто следующий после вот этого поколения элиты, который все-таки рано или поздно уйдет. Ну, там такие очень противоречивые вещи, потому что это поколение... Мы, конечно, исследовали граждански активных людей, это понятно, их очень мало. На самом деле мы понимаем, что подавляющее большинство, как и всех других людей, это люди аполитичные, которые заняты своими текущими вопросами, но это вот... те несколько процентов, которые чего-то хотят не только для себя, но и для страны. Ну, они настроены достаточно хорошо. Нам показалось, что система ценностей у них вполне европейская. То есть они понимают ценности демократии, рынка, там, прав человека и так далее. Это они все понимают, не отрицают, считают Россию частью Европы, но...
прячутся в раковине.
Но для них главное это локальная политика. Они боятся идти в федеральную политику. Это продукт, между прочим, последних 20 лет, когда выжигали вот это поле федеральное. Да, они готовы идти в местное самоуправление, эти люди. И они идут. Мы видели, да, случаи, когда избирались депутатами. Они готовы заниматься общественной деятельностью, когда вот защищают там экологические вопросы какие-то, там градостроительные, там еще какие-то. Это они, в общем, бескорыстно и с большой энергией все. Но как только речь идет, ребят, а вот вдруг вы становитесь главными в этой большой стране, которая называется Россия, что вы с этой Россией будете делать? Ну, кроме вот этих общих подходов, таких достаточно симпатичных, у них нет образа будущего. Они не понимают, нужно ли Россию по-прежнему считать федеративной страной, нужна ли там, допустим, нам парламентская республика, или это все должна быть президентская республика, нужно ли нам какую-то новую социальную политику проводить. Мы их спрашивали насчет базового дохода, например, там точки зрения разные. То есть, я бы сказал так... По большому счету, если вдруг завтра что-то случится, и вдруг эти люди будут там наверху, немножко повторяется схема Украины. Вот я бы сказал так, потому что в Украине миллениалы, ну, сами помните, Зеленский, это был молодой совсем, когда стал президентом, они прорвались к власти. Ну и что в Украине? Проблемы не решаются. Там, наоборот, они нарастают. И поэтому здесь требуется какое-то... Видимо, этим людям требуется еще какое-то время, чтобы дозреть для того, чтобы стать реально преемниками и что, куда-то Россию развернуть, но я надеюсь, в ту сторону, в европейскую.
Ну, главное, чтобы их не затоптали. Я благодарю нашего гостя, доктора экономических наук Евгения Гантмахера, вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные, политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Станет ли 21 век американским? Подтвердит ли американская система свою уникальную способность к эволюции и обеспечит ли она преуспевание общества, как прежде? А также о России в американском контексте в программе «Американские вопросы». Собеседники Юрия Жигалкина в студии «Радио Свобода» в Нью-Йорке, ведущие американские политологи, историки, экономисты. В эфире по пятницам в 20 часов 32 минуты московского времени. Повторы в течение недели.